80 километров от города. Я очень плохо знаю деревенскую жизнь. Точнее, я не знаю совсем. Хотя я наблюдал жизнь в деревне, у моих родителей был дом в деревне, который мы называли дача. Но это не была дача в подмосковном смысле, это не был летний домик. Это был старый деревенский дом, сложенный из бревен и крытый такой, знаете, дощатой крышей. Такой настоящий сибирский дом. Дом этот стоял в деревне Колбиха, а Колбиха живописно расположилась своими 40 дворами, расползлась по красивому и холмистому левому берегу реки Томи. От города Кемерово до Колбихи было в аккурат 80 километров. Мы владели этим домом в деревне около 15 лет. И около 15 лет, когда я приезжал в Колбиху, мне удавалось наблюдать деревенскую жизнь. Короткая справка. Дело в том, что в Сибири такой вот дикий лук или дикий чеснок, который все называют во всем мире черемша, называют почему-то колба. И мы так и полагали, что деревня Колбиха названа в честь вот этой вот, собственно, колбы, которая там в лесах изобильно растет в изобилии. Но оказывается, нет. Оказывается, деревня Колбиха была, когда-то ее назвали в честь какого-то мужика по фамилии Колбин, который когда-то давно-давно, лет 200 тому назад, основал эту деревню на том месте, где она до сих пор стоит. Наш дом, а мы все всегда будем называть именно наш дом, так и стоит по сей день в деревне Колбиха. Если будете там, то без труда его найдете. Он довольно большой, стоит в самом центре деревни. И над центральным окошком на фасаде можно прочесть надпись, сделанную из резных деревянных букв. Тимофеев. Это фамилия того человека, который давно этот дом построил и умер задолго до того, как мои родители купили этот дом. Каким случаем мои мама и папа попали в Колбиху, полюбили это место и решили купить там дом, это не важно. Но это с ними случилось, и они, сугубо городские жители, пошли на такой странный и весьма серьезный шаг. Деревня-то глухая и далеко, 80 километров – это не шутка, да и сибирские дороги – это тоже не шутка. К тому же, когда они покупали дом, у них и машины-то не было. До Колбихи можно было добраться только по реке, катером, а это было хоть и красиво, но долго. Неважно, как так случилось, но мои родители проводили все свое возможное время в той деревне, в том самом доме, ну и я тоже там бывал. Все 15 лет родители мои модернизировали, ремонтировали этот дом. Они не пытались сделать из него современное жилье или удобный загородный дом со всеми удобствами. Просто такова деревенская жизнь. Все постоянно что-то делают, ковыряются, что-то трудятся с утра до темна, а результатов не видно. Но жизнь идет каждый день. И жизнь идет без выходных, а результатов конкретных не видно. Больше всех в деревне нравилась нашей кошке Басе. Она была очень смышленая, своенравная и шустрая. Бася была сиамская кошка не очень чистых кровей. Кстати, Бася – это такое болгарское имя. Почему ее так назвали, до сих пор мне непонятно. Ее в деревню привозили весной и на все лето. В деревне она ощущала свободу, быстро набирала блох, охотилась на крыс, многих душила и обязательно приносила свою добычу показать нам. Однажды она затушила целый выводок крысят и саму крысу. Всех притащила на крыльцо, разложила и ходила гордая, подняв хвост вертикально вверх. Мама чуть в обморок не упала, увидев ее трофеи у себя на крыльце. Бася была возмущена и разочарована такой реакцией. Летом Бася всегда обзаводилась котятами, котята были все разноцветные, и обвинить какого-то конкретного деревенского совратителя мы не могли. Их по деревне шастало много. Наша кошка очень нравилась нашей соседке Клавдии Владимировне. У нее у самой были кошки, но Бася ей нравилась особенно. Клавдия Владимировна даже уважала Басю и иногда просила нас оставить ей ее на зиму. Мы так и сделали в свою последнюю зиму, которую прожили в Сибири. Мы собирались уезжать, родители подыскивали покупателей на наш дом. Вот они и решили оставить Басю в деревне и в хороших руках. И там, где ей будет хорошо, где о ней позаботятся и где ей нравится. За ту зиму нашлись покупатели. Но перед отъездом в далекие края мы все заехали попрощаться с нашим домом из Колбихи и с рекой Томью. Тогда же мы и Басю увидели в последний раз. Мы оставили нашу городскую, почти сиамскую кошку нашей соседке Клавдии Владимировне. Другим людям мы бы ее не оставили бы ни за что. Клавдия Владимировна работала почтальонкой, как ее в деревне называют, почтальоншей. Лет ей было уже много, дети ее все выросли и поразъехались, но уехали недалеко. На сенокос, на посадку картошки и другие важные мероприятия они все собирались, приезжали со всеми со своими детьми, с женами, работали здорово, умело, по-деревенски. В такие дни у соседей топили баню, и было шумно, весело, с песнями и детским смехом. В такие дни Клавдия Владимировна была сильно счастлива и даже могла выпить водочки. Муж Клавдии Владимировны, Иван Николаевич, был единственным в деревне положительным мужиком. Ну, положительным в кавычках. Ну, и хотя, с другой стороны, конечно, все-таки положительным. Он, конечно, являлся отцом семейства и главой семьи, но главный в доме у них и во дворе была Клавдия Владимировна, а Иван Николаевич был ее муж. Он был муж при жене. Он единственный в деревне не пил, тем-то, собственно, и был положительный. В смысле, выпить он мог и даже выпивал, как говорится, по праздникам. Просто он не пил каждый день и поэтому считался непьющим. Видимо, по той же самой причине, что он не пил. Иван Николаевич больше остальных в деревне работал. Он был единственный в деревне орденоносец. Когда-то ему власти вручили орден за труд. Этот орден назывался орденом Трудового Красного Знамени. Я не замечал, чтобы Иван Иванович как-то особенно любил работать. Он просто работал. Много. Очень много. А что ему было еще делать-то, собственно? Он же не пил, вот и работал. Если бы пил, работал бы меньше. Делать там было просто нечего. Если не пьешь, значит работаешь. Мне кажется, что он даже и не любил-то эту работу. Он просто работал и все. А вот всякую скотину, коров, поросят, коз, куриц и петухов, то есть всю сельскую живность, он терпеть не мог. Он прям-таки ненавидел всякую сельскую живность. Иван Николаевич был маленький такой, сухонький дядька, вечно не новым, но чистым ватнике, в брюках, кепке и в очень больших для своего роста тяжелых сапогах. Когда он шагал по деревне, а в деревне было либо снег, либо пыль, либо глубокая грязь. Удивительно, но бывало, что грязь и пыль были одновременно. Короче, он всегда ходил в сапогах. Так вот, когда он в своих сапогах шагал по деревне, вся скотина шарахалась от него. Если какой-нибудь юный теленок или поросенок не убегал с его дороги достаточно быстро, Иван Николаевич обязательно давал животному пинка. И не дружеского или игривого пинка, а сильного и безжалостного такого. От этого теленок или поросенок орали на всю деревню и убегали хромая. «Помните моего петуха?» – спросила однажды Клавдия Владимировна. «А что его помнить? Мы его знаем», – ответил отец. «Шикарный петух. Вот сегодня варить его буду. Чего ж так?» А утром Николаевич вышел из дому, а ему петушок моим под ногу и попался, пнул его и зашиб насмерть. Сразу убил, тот даже не дернулся. Говорила Клавдия Владимировна это все очень особенным тоном. Тон был такой вот жалостливый, но в самом парадоксальном смысле даже шутливый. А еще в ее интонации чувствовалась даже гордость за своего Ивана Николаевича. Так он однажды пинком зашиб своего почти годовалого поросенка, покалечил овцу, а уж уток и кур перебил без счета. «Когда я вхожу к скотине в коровник или к поросятам прихожу дать им еду, они ко мне бегут, орут радостные», — говорила Клавдия Владимировна, «а приходит Николаевич, даже поесть им принесет, они от него прям по углам так и бегут, молчком и в рассыпную». Вот такой был муж нашей соседки. Пил бы, и сказать бы о нем нечего нельзя было бы, но он не пил. А в деревне пили почти все. Сильно пили. Точнее, не пили только тогда, когда нечего было пить. Хотя это и не новость. Какая-то к черту новость, что в деревне пьют. Об этом знают все, кто хоть раз в какой-нибудь деревне побывал. Даже кто не был в деревне, все равно знает, что там пьют. Но как пьют? Через дорогу от нашего дома жил в небольшом, и, как пишут про такие дома, приземистом домишке, довольно молодой мужик по фамилии Хайрулин. Он плохо работал на всех видах техники. То на тракторе поработает, трактор надо ремонтировать, то на комбайне, комбайн поломается. Поработал на грузовике, новый был грузовик. Утопил он этот грузовик в речке. Пьяный заехал на крутой берег, да с этого берега в речку и упал. Сам выбрался, остался жив, не царапинки. Пьяный потому что был. Но грузовику конец. Я как-то побывал у Хайрулина дома. У него там стояли два сиденья из этого грузовика в качестве кресел. Он приделал к ним какие-то чурки в качестве ножек. Вот те и кресла. А грузовик долго стоял в реке. Только одна синяя крыша и была видна. «Не пропадать же добру», — сказал про кресло Хайрулин. Когда родители купили дом в деревне, Хайрулин жил один, а потом женился. Жену он взял из другой деревни. Та деревня была неподалеку. Жена его, не помню ее имени, была старше Хайрулина. Когда она появилась в Колбихе, она была еще ничего себе женщина. Маленькая такая, злая, языкастая. Она много лет просидела в тюрьме. и по лагерям за какие-то глупые и жестокие деревенские проделки. Быстро родила Хайруллина 3 детей, сильно похудела, потеряла, видимо, не без помощи Хайруллина почти все зубы и притихла. Но поначалу давала себе знать всей деревне. Пили они с Хайруллиным вместе, друг от друга не отставали. Однажды, а у них к тому времени было 2 детей, Хайруллин со всем семейством отправился зимой праздновать Новый год к соседнюю деревню под названием Копылово. Хозяйство кое-какое у них уже было. Коровенка, телочка, несколько поросят, куры. Без этого в деревне никак. Даже такие труженики, как Хайруллин с женой, хозяйство держали. Уезжали они с детьми на сутки, дали скотине еды, воды и поехали. 5 километров до Копылова, недалеко. Вернулись они на 6-й день к вечеру. Синие с перепою детей привезли. За это время несчастная скотина и все куры сдохли с голоду, от жажды и мороза. Как Хайруллин с семьей дожил до тепла, мне не очень понятно. Они буквально побирались по деревне вместе с детьми. Зато погуляли так погуляли, ничуть не жалея, ни о чем говорил Хайруллин. Ой, вспомнил. Точно вспомнил. Жену его звали Нинка. Ее никто иначе не звал, кроме как Нинка, и все. И Нинка тоже ни о чем не жалела. Зато вся деревня жалела их. Все ворчали, но подкармливали и Нинку, и Хайруллина, и их детей. А как иначе, говорила Клавдия Владимировна, не помирать же им, люди же кругом. Молодежи в деревне почти не было. И школы не было. Детей возили утром на автобусе в Копылово в школу. Вечером привозили, ну, утром отвозили, вечером привозили. Детей было совсем мало, а молодежи еще меньше. Колбиха старела на глазах, а дети росли и куда-то исчезали. Летом молодежь в деревне появлялась. Приезжали откуда-то бывшие колбихинские дети. Тогда в деревне становилось шумно и небезопасно вечером ходить на речку. Я имею в виду небезопасно, если ты молодой городской. А приехавшая в родную деревню на лето немногочисленная молодежь угоняла лошадей и часто загоняла их до смерти, ездила на мотоциклах и на трескучих мопедах, жгла костры у реки, дралась, тонула в речке по пьяному делу, да из пьяной лихости, и творила безумные, а часто жестокие глупости, о которых утром не могла вспомнить и за которые потом попадала в тюрьму. Чуть ли не единственный молодой парень, который постоянно жил в деревне зимой и летом, был Колька Новоселов. Курить он начал, наверное, раньше, чем разговаривать, а говорить он начал, наверное, сразу матом. А пить, как начал когда-то, так и не переставал. Но в нем все равно была какая-то лихость. И молодость будоражила в нем какие-то желания и даже фантазии. Он все время не мог сидеть на месте. Его постоянно можно было увидеть. Он мотался по деревне то туда, то сюда. То проедет на тракторе, то на мотоцикле, а то проскачет на коне без седла. А ехать и скакать было решительно некуда. И девчонок в деревне осенью, зимой и весной не было. И тогда Колька ездил в Копылово, но возвращался оттуда либо с разбитой губой, либо с опухшим глазом. А Колька был парень недобрый. Смотрел из-под лобья. Все знали, что он запросто мог залезть в чей-нибудь дом. Многие дома в деревне, как и наш, были куплены городскими жителями и подолгу пустовали. Лазил Колька по домам не так, чтобы воровал, а скорее безобразничал. Творил разруху, бил посуду, ломал что-нибудь. Если находил выпивку, на месте и выпивал. Все об этом знали, но за руку Кольку никто не ловил, поэтому только и шептались. Хотя все было шито белыми нитками. Да некому было просто-напросто такое сотворить, кроме Кольки в Колбихе. Но молчали. Деревня. А своего милиционера в Колбихе не было. Ближайший был только в Копылово. Но как же лихо Колька мог починить, завести и прокатиться по деревне на всем, на чем только можно было прокатиться. Как он здорово сидел на тракторе. На колесном или на гусеничном, это не важно. Трактор трясся, а Колька нет. Дверь кабины всегда была открыта. Он вел трактор левой рукой, правой держал сигарету и всей своей упругой позой, осанкой, сморщенным лицом показывал миру, что он в этой деревне случайно, что он желает и достоин большего, и что он здесь ненадолго. А на коне он ездил расслабленно, свободно, независимо и шикарно. Он сидел на коне в седле или даже без седла, как влитой. Ковбои в вестернах, дешевые пижоны по сравнению с Колькой. Колька чувствовал и понимал коня всецело. Хотя тот же Колька, пьяный и злой, загнал ни одного хорошего коня насмерть. Напивался и гнал куда-то в поля без разбора. Гнал, пока конь не падал замертво. А Колькин отец, которого в деревне так же, как Хайруллина, звали просто по фамилии Новоселов, был пузатый и здоровый мужик. Новоселов, наверное, единственный в Колбихе смотрел новости по телевизору и даже читал газеты, прессу, как он называл эти печатные издания. Он любил подойти к нашему дому, встать у забора, вызвать отца и порассуждать про справедливость с городским и грамотным человеком. Сам он уже получал пенсию и не делал ни черта, даже по дому. Кажется, даже дрова колола его жена, Колькина мать. Но походить по деревне, поговорить Новоселов любил, страшно. А основные его темы были: у нас никто ничего не делает, все только воруют, а потом друг на друга сваливают, справедливости у нас не найти, а человек труда – труженик, всегда по горло в дерьме, а кто-то наживается постоянно, молодежь распоясалась, и теряем мы нашу молодежь. Вот такие были темы. Только неясно было, имел ли в виду он только колбихинский контекст или страну всю в целом. Кстати, правительство он тоже ругал. Но надо отдать ему должное, Америки и прочих стран Новоселов не касался, хотя, безусловно, конечно, мог. При всем этом, все в деревне случалось, вот при всем этом, все, что в деревне случалось плохого, так или иначе было связано с Новоселовым-старшим. Например, отсутствовали мы в деревне дней 10, приезжаем, а водяная колонка на улице у нашего дома сломана и аж вывернута из земли. «А это Новоселов взял трактор, надо ему было что-то оттащить», — говорила Клавдия Владимировна. «Да и своротил. А чинить он не будет, он же не виноват. Нечего, говорит, было эту колонку туда ставить, а она уже там стоит лет 30», — сказала Клавдия Владимировна и засмеялась. «Или шли мы к реке, видим, на нашем любимом холме наша любимая береза срублена под корень. Огромная такая была береза, плакучая, красавица, каких мало, да и стояла так красиво, так удачно». «А это Новоселов срубил», — говорила та же Клавдия Владимировна. «Она ему мешала на речку смотреть из дому. Загораживала, — говорит». Рассказывали, что зимой в деревню пришел лосенок, отбился от матери и вышел к деревне. Так Новоселов его застрелил на глазах у всех, утащил к себе и съел. Потом хвастался, что пельмени были вкусные. Вот такой был Новоселов, единственный потребитель новостей и газет в Колбихе. Наш дом стоял так, что очень многое можно было увидеть просто из окна. Как я говорил, он стоял посередине деревни. Главная деревенская дорога, улицей бы эту дорогу назвать я не решился бы, поворачивала и огибала наш дом. Так что видно деревенскую жизнь было хорошо. Обе стены выходили на дорогу, понимаете? А не одна, углом. А у остальных только одна узенькая, самая короткая стена с двумя окнами выходила на пыльную дорогу. К тому же рядом с нашим домом был единственный в деревне магазин. Это был маленький такой деревенский домик с крылечком. И мимо нашего дома и огорода ходила вся деревня за хлебом, солью и всем прочим. Магазин был основным местом встреч и бесед в Колбихе. Вечером мимо нашего забора гнали по домам своих коров жители деревни, в основном тетки. Самая маленькая и тощая была из них тетя Таня. Тетей Тане назвать было трудно, она скорее была бабка. Но у нее был очень высокий и ужасно слышный голос. Не громкий, а именно слышный. Тетя Таня была очень маленькая. Ноги, руки, голова. А туловища практически не было. Тетя Таня вкалывала, будь здоров. У нее коровы были хорошие, их было 3. Да и прочей живности хватало. У нее мы всегда покупали молоко. Как тетя Таня со всем своим хозяйством справлялась, мне непонятно. Я бы не справился, я бы помер бы просто. А она всегда разговаривала со своими коровами. И со всей живностью обычно тоже разговаривала. И всегда ругала. Гнала их прутиком по деревне и на всю деревню ругала. Материлась сильно. «Ах вы окаянные! Ну давай, давай, шагай!» Доносилась издалека. Это тетя Таня гнала своих коров. «Вот тоже мне, мать-то твою!» Троеточие здесь в тексте. «И за что мне такое наказание?» Троеточие, троеточие, душу мать. «Ну куда пошли?» Такая. «Ах ты проститутка! Вот тоже инженерша выискалась!» Слова «проститутка» и «инженерша» были самыми тяжелыми, обидными и последними ругательствами в ее понимании. Эти слова она употребляла, уже действительно сильно гневаясь. Часто пас общественное стадо хороший такой говорливый дядька. Он, когда с нами знакомился, сразу понял, что мы люди культурные. Свое имя и отчество и фамилию он сказал не сразу. Сначала расспросил нас, а потом представился. «Иван Петрович Белкин», — с гордостью сказал он наконец и значительно обвел нас взглядом, ожидая нашего изумления. «Полный тезка того самого пушкинского Белкина», — деловито добавил он, чтобы мы лучше поняли. Меня больше удивило не совпадение имен, а то, что колбихинский Белкин, который сидел на коне в потертом седле, знал про пушкинского. Я не мог представить, чтобы Колбихинский Белкин читал повести Белкина. А он и не читал. Иван Петрович потом признался, что просто смотрел по телевизору кино «Станционный смотритель». Там же в кино было сказано, что написал эту повесть